Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Сегодня будем говорить о братствах, православных братствах, о том, что это такое. Наш гость Сергей Поляков, председатель православного братства, священномученик Ермогена, экономист, предприниматель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Православные братства для тех людей, которые пришли в церковь в 90-е годы, наверное, не пустой звук. Тогда, если какая-нибудь церковная структура, церковная организация, занимающаяся тем или иным видом предпринимательства, обычно работала под вывеской «Православное братство», и дальше шло имя святого, во имя которого это братство создано. А сейчас я гораздо реже вижу на церковных магазинах вот такие вот отсылки к братствам, но у нас еще и много людей, которые, в принципе, с этой терминологией не знакомы. Поэтому объясните, пожалуйста, что же такое православное братство, о чем здесь идет речь, потому что в первую очередь, в первую голову, наверное, приходит мысль о том, что братство – это какая-то такая монастырская организация, где братья, монахи, но я, глядя на вас, понимаю, что это не совсем так.
Да, совершенно верно. Здесь к монашескому братству это не относится. Это скорее организации, которые состоят в основном из мирян. Ну и иногда состоят в них и священники, белое духовенство, которое либо является духовниками, либо руководителями этих братств. И здесь есть несколько аспектов. Есть исторический аспект, в котором можно рассматривать православные братства, как вот они появились в XVII веке в связи со сложной такой церковно-политической ситуацией на Западной Украине, когда были даже ставропигиальные братства, которым было патриархом дано право не слушать местного архиерея. И их задача была отстаивать православие от унии католической. Затем уже, если переместиться ближе к нам, в 19 столетии и в начале 20-го очень распространено было при храмах открывать православные братства, в основном как некие сообщества ремесленников, которые занимались чем-то одним, одной какой-то темой. Ну, к примеру, братство, объединявшее в себе художников на базе какого-то прихода, либо братство, которое могло каких-то мастеровых объединять. В общем, в основном по профессиональному принципу. И когда в России после вот этих вот революционных лихолетий началось возрождение православной жизни, также возникла и тема возрождения православных братств. Немалую роль сыграли определенные книги, которые в основном издавались на Западе, и которыми я в свое время занимался сам издатом, еще в советское время, перепечатыванием, ксерокопированием, переплетом. Там прямо вот один автор церковный утверждал, что Россия возродится только тогда, когда будут возрождены православные братства, именно по профессиональному принципу, объединяющие профессионалов в какой-то области, но на базе, конечно, какого-то прихода, церкви и под руководством либо священника, либо епископа. И в 90-е годы, после того, как бурно стало развиваться православие после вот этих лет лихолетия, также уже в 90-м году был произведен съезд православных братств по благословению патриарха Алексея покойного. На нем, кстати, присутствовал и нынешний патриарх, в то время митрополит Кирилл. Присутствовал игумен Иоанн Икономцев, которому поручил патриарх Алексей курировать это объединение. И бурно стали открываться православные братства и сестричества. Затем в Союзе православных братств произошли некоторые изменения. и были определенные проблемы, связанные с этим братским движением, которые привели к тому, что в середине 90-х годов архиерейский собор постановил, что братство не могут и сестричество, братство и сестричество не могут существовать автономно, как это допускалось ранее, а должны обязательно быть при каком-то приходе и приобретать права юридического лица только в исключительных случаях. Не как вот все под копирку регистрировались как религиозное объединение, а только по особому распоряжению архиерея местного, ну, по Москве патриарха. И в итоге к чему мы пришли? То есть в нынешнее время, например, в Москве, я вот знаю, где-то 2-3 братства остались реально действующих. А было 140 примерно в 90-х.
А исчезали они по причине того, что занимались той или иной формой предпринимательской деятельности, в итоге прогорали, или это все идеологическую еще основу имело, которая тоже со временем не выдерживала не проходила проверку временем?
Да, причин было несколько. Я бы вот выделил следующее. Во-первых, да, многие открыли братство для занятия чисто коммерцией, то есть для заработка. Ну, кстати, мы не исключение. Вот, но вопрос ведь, чем зарабатывать, как зарабатывать, какими методами, что разрешено, что не разрешено для нас, как для православных людей. Вот был у многих перекос уйти в чистый бизнес, где все, в общем-то, позволено, то, что не запрещено. То есть, в отличие от такого подхода православного, да, который ограничивает определенные виды деятельности, определенные способы этой деятельности.
Ну, какие, кстати, виды деятельности, кроме ростовщичества, ограничивают?
Например, если мы торгуем водкой, как-то это не соответствует.
Ну, там, водка, да, табак, что еще?
Что еще? Да много чего.
Но это обязательно должна быть продукция, на которой крест нарисован, или это я сильно утрирую?
Нет, конечно. Ну, в основном, конечно, не только ограничения по самой продукции, а по способу взаимодействия, что ли, в этом бизнесе, например, с конкурентами, с партнерами, да, то есть, ну, понятно, да, что православный человек не может же там кого-то подставлять, как-то обманывать или плести какие-то козни. Это и взаимоотношения между людьми в коллективе тоже, соответственно, ограничения есть определенные. То есть исключены должны быть, да, по идее, вот те формы отношений, которые мы видим зачастую в светских организациях, которые не очень-то... не очень хороший, так будем говорить, да, или с точки зрения православного человека недопустимо иногда. Но, с другой стороны, православные организации имеют свои специфические болезни, которые, кстати говоря, которых нет в светских организациях. И вот с этим мы, конечно, столкнулись очень серьезно. То есть, одной из причин, почему братства позакрывались многие, либо ушли в чистый бизнес, либо просто закрылись из-за невозможности вести дела, это как раз нарушение вот этого принципа соответствия деятельности мировоззрению православного человека, и в том числе и непонимание специфических болезней православного коллектива.
А что это за болезни?
Ну, прежде всего, нужно отметить такую болезнь, некого такого чувства избранничества, что вот мы особые, мы напрямую общаемся с Богом, нас Господь благословил, вот именно наш коллектив, а поэтому из этого следует, что мы, например, можем продавать все гораздо дороже, потому что вот эта вот дополнительная прибыль – это некая плата, вот безбожного мира за нашу избранность.
Мне казалось, что одна из распространенных болезней православных коллективов – это незащищенность от всякого рода мошенников и авантюристов, которые внедряются в них. Потому что люди православные судят по себе зачастую и не видят всякого рода манипуляций. Нет? С таким не приходилось сталкиваться?
Да, это, конечно, проблема есть такая. То, что православные люди в основном доверчивые, и часто мы являемся жертвой обмана. со стороны более изощренных, так сказать, в бизнесе, в таком...
Циничных.
Да, более циничных, более, как сказать, брутальных там...
Беспринципных.
Игроков, да. Но я говорил о другом. Я говорил о специфических болезнях коллектива.
Внутренние,
православные. Так я тоже про внутренние болезни коллектива.
Да, то есть то, что вы говорите, это называется страх. Да? То есть то, что люди объяты страхом, что вот... И, кстати говоря, интересно, когда мы однажды проводили, ну, некий тренинг и пригласили тренера для того, чтобы нам понять, кто мы есть, куда мы идем, что такое братство. Попросил тренера нарисовать вот членов братства, само братство. Что же получилось в итоге? Подводная лодка. Это, ну, вообще-то говорит о том, что люди действительно боятся, да, то есть они вот свою организацию мыслят как некую такую вот подводную лодку, которая плывет посреди такого вот опасного океана в агрессивной среде, но оно спрятано, вот только перископ торчит, соответственно, взгляд на мир очень узкий, и, в общем-то, вот все, кто в этой лодке, они как бы спасаются.
А ядерная ракета была в этой лодке?
Нет, конечно. То есть это такая беззубая желтая подводная лодка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Поляков, председатель православного братства, священномученика Ермогена, у нас гость программы «Светлый вечер». Вы знаете, меня заинтересовала одна ваша цитата из выступления, вернее, из статьи, с которой я сам лично согласен, но она такая нехарактерная для православного бизнесмена. Я думаю, что она у тех, кто эту статью читал, из ваших коллег, могла вызвать какие-то определенные нарекания. Цитирую. «Эти православные бизнесмены часто имеют духовников, которые успокаивают их совесть, благословляя их деятельность, освещая им офисы и получая пожертвования на церковь или административный ресурс. Таковы любят приводить примеры святых, которые были торговцами, цитировать высказывания типа „не прибыль портит человека, а человек прибыль“, и свои неудачи в бизнесе они объясняют своими поступками, а удачу – результатом молитв. Они действительно истово молятся перед началом каждого трудового дня в офисах, у них везде иконы, а для сотрудников вводится православный дресс-код. И они обычно пытаются оправдать употребление чуждого для русского уха слова «бизнес», объясняя, что оно означает «дело», и ничего плохого в этом слове нет». Вот как вы эту свою цитату можете прокомментировать? Она, в общем, довольно понятна, но, тем не менее, я еще раз повторю, что у многих ваших коллег, которые, про которых вы здесь пишете, могут оставаться вопросы.
У меня сразу вопрос, неужели это писал я?
Ну, за вашей подписью, по крайней мере, это значится.
Да, я помню, что это было года 4 назад, была такая статья, он называется «Существует ли православный бизнес?»
Да, да, и висит на вашем сайте.
Ага, да, к сожалению, я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить слов Алексея, потому что с моего планшета она не открывается.
Так, а что нужно комментировать? Там очень много
высказано. Ну, смотрите, нет, тут мысль на самом деле магистральная одна, что есть разные формы так называемого православного предпринимательства, одна из которых – это обычный бизнес, с которым занимаются, как я понял эту мысль, верующие люди, но они никак не делают, ну, они, может быть, делают внутренний акцент, да, свой собственный, на отношение к делу, но этот акцент не имеет какого-то такого внешнего антуража, а есть... такие истово православные бизнесмены, которые там, дальше опять цитирую, заставляют всех сотрудников носить юбки, неудачи в бизнесе объясняют своими поступками. То есть, что, ну что ж, грешен я, не вышла.
Мне кажется, что это зависит не от рода занятий человека, а от самого человека. Ты такого рода отношения к своей жизни можешь встретить как в среде бизнесменов, так и в среде там, менеджеров среднего звена и безработных.
Если речь идет, я сейчас в данном случае говорю не о вере, а именно о религии. Да, тут надо четко разделять эти понятия. И если мы говорим, ну, вот первый пример, который я привел, человек верующий, естественно. Второй, он делает акцент на религию. Здесь неважно, какая она, в какую форму она облечена, в православную, в католическую, или это ислам, или это буддизм. Она всегда будет иметь, ну, на мой взгляд, очень извращенные формы.
Не всегда. Нет, понятно, о чем речь, но не всегда, я бы не согласился здесь, не всегда извращенные формы.
Очень извращенные, он сказал. Алексей.
Весьма сказал Алексей.
Нет, хорошо, нет, мысль понятна, но я что хочу возразить. что как раз вот я знаю много организаций, не только где вот руководство православное, и, кстати, я еще и консультирую многие организации, внедряю там систему управления, это моя побочная моя деятельность, и я вот изнутри иногда наблюдаю и крупные организации типа РАО ЕС, и более, и мелкие фирмы, и где либо начальник отдела, либо директор, либо основатель, учредитель православный, и пытаются вот это вот внедрить для своих сотрудников в отношении со своими партнерами вот некую такую православность или религиозность вообще. Не всегда это минус. Вот даже вот вы упомянули, например, о мусульманах. Я вот знаю, что у мусульман зачастую... Вот если мусульманин мусульманину предлагает какой-то контракт, то он, как вот у нас раньше было, да, по рукам ударили без подписания каких-либо бумаг, вот он знает, что его партнер не кинет.
Слово купеческое.
Да. Слово купеческое ударили по рукам, мне кажется, опять же, простите, что я вас здесь перебиваю, это у нас когда часто, я вот не от вас первого слышу эту историю о том, что ударили по рукам, и все, на этом скрепили договор.
Но вот Горбачев читать... тоже ударил по рукам несколько раз.
Кого? Если читать историческую литературу, то, конечно, становится понятно, что по рукам-то ударили, но расписочку будьте извольте. Извольте, будьте любезны.
Поэтому... Это потом можно расписочку, договор, контракт. Но вот я просто лично знаю примеры, когда, например, мусульманин мусульманину звонит и говорит: «Я тебе гарантирую, что мы все оплатим, отгружай». И все, вопрос решается. Кстати говоря...
Добавляют это... по-братски.
Да, братья-мусульмане. Ну, наверное, вот я не знаю по поводу, например, иудейских организаций, таких не знаю. А вот мусульмане, они, ну, может быть, иногда даже нам дают в чем-то пример, как надо вести дела.
У нас же, вот, к сожалению... Исламский банкинг, интересно, работает.
Да, исламские банки, но, с другой стороны, понимаете, я как экономист могу заметить, что там тот же процент, просто он завуалирован.
А как он завуалирован?
Он завуалирован.
А ну тут надо, простите, опять же, что надо объяснить, как он работает вообще, что это такое исламский банкинг. Потому что об этом сейчас говорят как об одной форме возможного банкинга для христиан.
Да, то есть как образец беспроцентного банкинга. Но, к сожалению, вынужден огорчить, да, что все равно там присутствует и процент, и риск. Просто он завуалирован. А, к сожалению, это... Ну, как это называется вот, на языке православия, фарисейство, да, то есть, или лицемерие. То есть мы как бы называем вещь одним именем, а по сути это то же самое. И если, например, в договоре банковском кредитном отсутствует там понятие процент, это не значит, что этот процент отсутствует на самом деле. И, кстати говоря, вот этот вот договор, который исламские банки, так называемые, пользуются вот этой формой договора, исключающий процент, или рибу, по-моему, она называется у них, но зато они требуют доли в бизнесе. То есть это что, вот, что лучше, да, так, по идее, что банк становится, по сути, соучастником твоего бизнеса, или все-таки вот процент заплатил, и все, и мой бизнес остался при мне. Ведь это же тоже риски большие. Ведь банк, если я не выполню свои обязательства перед ним, выплатить определенные предоставленные деньги, кредит, он просто-напросто мой бизнес продаст с молотка, да, либо сделает с ним то, что он считает нужным. Разве это, ну, не круче, чем процент, который запрещен? То есть это, по сути, ну, вообще-то захват чужого имущества. И, в общем, тот же процент присутствует, только в гораздо большем масштабе. Потому что, по идее, в итоге, если посчитать чисто математически, я заплачу гораздо больше банку исламскому в абсолютном выражении, чем я бы заплатил так называемому традиционному банку, да, в виде процентов.
А если речь идет о очень небогатых людях, которые обращаются, ну, опять же, та же система кредитования?
Это уже вы говорите не о бизнесе, а о том, что человек, физическое лицо,
да, но тут тоже интересно, если уж мы коль скоро об этом заговорили, а вы можете это хорошо объяснить. И опять же, если нам это предлагают как одну из возможных форм банковской деятельности для православных, вот тут и возникает вопрос, а как с кредитами быть, если человек хочет взять кредит, да, получается, что в такой форме банкинга он гораздо ниже.
Я могу только сказать свое мнение как экономиста по поводу кредита и процента, почему, собственно говоря, процент является грехом, вот на мой взгляд, почему это вот грех, да, брать процент. Но только потому, что этот процент, он, как правило, основан на немилосердии, то есть на том, что один человек становится рабом другого, или один человек рабом становится банка, кредитной организации, еще там какой-то организации и так далее. И он как бы вот в случае невыплаты своих обязательств по разным причинам, ведь причины могут быть такие совершенно от него независящие. Не то, что он нарушил какие-то договоренности или сделал не то, что нужно, а просто вот его кинул кто-то, грубо говоря. Или там в экономике пошли дела плохо, кризис какой-то. Или заболел кто-то из семьи серьезно и так далее. И вот этот процент, он немилосердно говорит, а мне наплевать, да, почему ты не отдал. Отдай больше.
Ну, видите, в таком случае бездуховный Запад гораздо милосерднее, где проценты измеряются одним, двумя, тремя, пятью, девятью, но никак не 30-40.
Ну, я даже не знаю, здесь милосердие в процентах как-то странно мерить.
Да, безусловно.
Я говорю о другом, о том, что подход сам, ведь если, например, я кому-то задолжал. Ведь у меня такие были случаи, если вспомнить кризис 98-го года, ситуация была у меня очень сложная. То есть речь шла о продаже единственной квартиры именно за долги, потому что мне нужно было организацию поднимать, я занимал деньги, и, соответственно, там большие проценты были, в том числе и в валюте. Так как поступает православный в этом случае? Вот как получилось со мной лично. Я задолжал очень большую сумму. И человек мне назначил уже день, когда я должен ему все это принести. Уже при этом я выплатил очень большие проценты. И получилось так, что человек вдруг умер. Ну, и его сын сказал мне следующее. Да, я знаю, что ты уже очень много заплатил моему отцу. Я понимаю твое сложное положение, я вижу, что ты уже практически стоишь на грани продажи своей квартиры, а это нехорошо, это не может быть, ты не можешь стать бомжом. Поэтому я тебе даю рассрочку на 3 года, без всяких процентов, без всего. И, отдашь – отдашь, не отдашь – ну, что ж там. Ну, когда-нибудь отдашь. И я благополучно этот долг закрыл. Вот я считаю, это как раз пример, как вот человек не только православный, но просто человечный, должен подходить к своему кредитору, к своему должнику, вернее. Собственно говоря, вот этот процент, который на Западе имеет очень юридическую большую силу, и у нас это тоже пытаются, и много случаев, да, когда людей разоряют на грани нищеты, отбирают последнее. Это вот в этом-то и есть, собственно говоря, грех, да, то есть это грех немилосердия, это процент, он неумолим, он, как бы сказать, ему не объяснишь, что у меня все плохо, я заболел, или заболела моя супруга, или там мои родственники.
Но существует же юридическая процедура признания физического лица банкротом, например.
Да, у нас это сейчас... Слава Богу, наверное, это облегчает жизнь многим. И плюс к тому, в законе есть положение, в нашем законе, в российском, что, например, последнее жилье отнимать нельзя ни за какие долги, что, правда, сейчас хотят это ограничить какой-то вот жилплощадью такой совсем, которую государство считает минимально необходимой для жилья. То есть, если у меня там квартира 30 квадратных метров, то у меня ее отнимут, оставят мне там 20, да, к примеру. Вот. Но все равно, то есть, последнее жилье нельзя продавать с молотка. Потом есть еще норма о том, что даже если доказано мое налоговое правонарушение, то если я находился при этом в тяжелых жизненных обстоятельствах, то есть послабление. То есть суд может, руководствуясь законом, исследуя вот эти обстоятельства, все-таки или отменить наказание, или его очень сильно уменьшить.
Что, кстати, суд может признать тяжелыми жизненными обстоятельствами?
Ну, это уже вопрос к юристам.
Ну, например?
Я просто знаю, что есть такая норма закона. Ну, например, болезнь чья-то. Вот заболел там член семьи серьезно, тяжело, есть справка. И человек пошел на преступление, да, на налоговое. То есть он вот эти вот неуплаченные налоги потратил на лечение своего родственника. Да, вот как пример такой. Да, это может быть учтено. По крайней мере, у нас норма такая есть в законе.
Напомним, что сегодня в гостях у Светлого радио Сергей Поляков, председатель православного братства священномученика Ермогена, экономист и предприниматель. Лиза Горская и Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».